подкасты «Радио Свобода».
Чаму жанчыны неахвотна ідуць у палітыку і пра што сыходзяць з яе? Ці лідарства Святланы Ціханоўскай адкрыла дарогу жанчынам на пазіцыі, дзе прымаюць рашэнні? Наша тэма дня. Я вітаю нашу госцю. Гэта сябра кантактнай групы па Беларусі ў Радзе Европы, лідарка ФМ-фракцыі другога складу каардынацыйнай рады, гендерная экспертка Юлія Міцкевіч. Добры дзень, Юля.
Добры дзень, Ганна, і ўсім, хто нас слухае і глядзіць.
Но я хотела пачаць размову якраз вот з гэтых выбарчых спісах. Яны былі некалькі дзён таму абнародаваныя. Калі паглядзець на лідараў спісаў, то не вот імёны такія прагучаць. Там Георгій Дзмітрук, Александр Азаров, Вадзім Кабанчук, Александр Дабравольскі, Вадзім Пракоп'єў, Павел Латушка ды іншыя. І толькі 4 лідаркі спісаў. На пачатку, калі вот эта інфармацыя абнародавалася, было 3 жанчыны, цяпер стала 4. Вот гэта Роза Турарбекова, Лізавета Пракопчык, Надзея Нортан і Таццяна Мартынава. Якая ваша ацэнка гэтай прапорцыі? Ці стане яна іншай, калі стане вядомы гендерны расклад у спісах?
Ну, я думаю, что вот это соотношение, да, 4 женщины, это как раз-таки показывает в целом расклад сил по гендерной принадлежности в нынешнем составе политических, демократических сил белорусских. Станет ли этот расклад другим? Я думаю, что примерно таким же сохранится, но благодаря гендерным квотам мы знаем, что как минимум 40% в списках будет у всех, и 20 у тех, кто называет себя парамилитаристскими организациями. Если я не ошибаюсь, то это 2 организации из 13 в списке на данный момент. Эти 20%, конечно, немножко могут внести дисбаланс в эти 40, но в целом все равно я думаю, что баланс плюс-минус сохранится. И это очень хорошо, потому что без гендерных квот, я думаю, что расклад был бы гораздо меньше. Это могло быть только 5% женщин, может быть, максимум 10, может, 15%.
Я хотела удакладніць, гэта 40% у пададзеным спісе, але колькасць людзей у спісе большая, чым, ну, у выніку увойдзе ў каардынацыйную раду, да? Ці калі спіс атрымае неабходны працэнт галасоў, вот сярод тых, хто будзе ў каардынацыйнай рады, захаваецца гэтая квота? Ці яна толькі на спіс на момант падачы?
Нет, она должна сохраниться, потому что в решении Координационного совета по гендерным квотам, которое было принято, сказано не только про 40%, но и про то, что определенное количество женщин должно быть в этом списке. То есть нельзя будет, например, ну, поменять, то есть это не просто про 40%, но и про то, что женщины должны будут быть представлены в этом списке, например.
Я так разумею, что введение квотов – это выник у тым ліку и працы ФМ-фракции в координационной раде. Могли бы потлумачить, чему это теперь эффективный инструмент, и как бы вы отказали людям, которые кажут, ну, что перешкаджает женщинам вылучаться, ничто ж не перешкаджает?
Ну да, безусловно, это результат работы в том числе ФМ-фракции, но не только. Мы были в очень сильной связке, например, с фракцией «Одинство по надмежине», и еще коллежанки из других фракций нам очень тоже помогали и продвигали эту тему. И я могу сказать, что продвижение этой темы шло сложнее не в самом КС. Как раз-таки КС в этом смысле, я бы сказала, такой более прогрессивный, я имею в виду нынешний, то есть второй состав Координационного совета. И я думаю, это связано как раз-таки с тем, что большое количество представителей организаций или инициатив гражданского общества было в этом КС диаспор. Но если, например, вспомнить наше обсуждение в общественном оргкомитете, куда входили в том числе представители политических структур, куда входили представители парамилитаристских организаций, как они себя называют, или силового блока, то там мы видели очень сильное сопротивление, вплоть до того, что, ну, во-первых, конечно, изначально парамилитаристские организации очень хотели, чтобы квот у них не было вообще, то есть чтобы для них они были убраны. Мы пошли на компромиссы, снизили до 20%. Однако постоянно все равно слышали и от них, и от особенно представителей политических партий, то, что гендерные квоты – это совершенно ненужный механизм, это все ерунда, или о том, что сейчас не до гендерных квот, как мы часто слышим о том, что не до гендерного равенства, что есть вопросы поважнее и так далее. Но, во-первых…
Потлумачьте, коли ласка, для нашей широкой аудитории, чому это необходимый инструмент теперь?
Потому что для того, чтобы продвинуть женщин, для того, чтобы сохранить этот баланс внутри политических сил, эти квоты необходимы, потому что это такой инструмент, с одной стороны, который помогает и позволяет расширить представительство женщин. Почему представительство женщин нужно расширять? Потому что мы знаем, что 50% плюс-минус в любой стране, любого общества составляют женщины. Но когда они оказываются не представленными или представлены в меньшей степени, то таким образом получается то, что они не влияют на принятие решений и, соответственно, нарушаются их права, потому что их, то есть, грубо говоря, вопросы, которые касаются их, решаются без них. И, соответственно, конечно же, женщины должны быть в политике. Но женщинам бывает очень сложно продвинуться в политике, которая все еще очень мужское дело.
Вот я как раз у протяг этой вашей думки хотела сгадать. Недавно отбылся стратегический ФМ-форум. Вы была одной из организаторок этого форума. И там всем удельницам задавалось пытание, чому вы еще не у политики? И были переконавшие отказы даденные. Некоторые удельницы были у политики, а большинство не. А какие ваш отказ на это пытание?
Почему женщины не в политике?
Чому яны туды не идуть ахвотно, те, коли идуть, сутыкаются с тем, что потом сыходять?
Ну, потому что это на самом деле очень сложно прийти в политику, потому что гендерные стереотипы и предубеждения действуют таким образом, что мы социализируемся так, что мы не нацелены на очень часто на получение, на участие в политике или на каком-то карьерном росте и так далее. И даже придя в политику, все равно приходится преодолевать очень много барьеров внутри, работать в 2-3 раза больше, чтобы доказать, что мы достойны того, чтобы там быть. Если мы совершаем какие-то ошибки, то на нас очень сильно обрушивается, совсем не так, как это происходит, например, на мужчин. В политике, и в том числе в белорусской, очень много сексизма. У женщин присутствует очень часто синдром самозванки, который тоже сложно преодолевать. Есть много внутренних страхов. В политике женщины, и мы это видим, часто не находят поддержки даже не только со стороны мужчин, но бывает и со стороны других женщин, потому что помимо сексизма бывает присутствует и какая-то внутренняя мизогиния. И все это, конечно, ну, не дает такого вот внутреннего, да, желания, вот мотивации прям пойти и этим заниматься. Нужно иметь очень-очень много ресурсов. Что касается, например, белорусской политики или конкретно КС, то это еще вопрос безопасности. И, как вы помните, как раз-таки участницы, отвечая на этот вопрос, почему они не идут, его тоже называли основным. Потому что это КС признан экстремистским формированием, а женщины часто отвечают не только за себя, но еще за своих родственников, беспокоиться за своих детей и так далее. Потому что один из элементов, почему женщины в целом, например, не идут в политику, это в том числе потому, что на них есть как раз-таки эта двойная и тройная нагрузка. Потому что, чтобы заниматься политикой, нужно иметь много времени, свободного, ресурсов. А у нас есть домашние дела, которые часто и по статистике делают в большей степени женщины. Есть дети, есть родственники, о которых надо заботиться, и есть много еще других моментов, которые как-то надо перераспределять. Поэтому возникает вопрос, а действительно ли у меня есть для этого необходимые ресурсы. Плюс, например, я знаю моих коллежанок, которые уже были в КСе, и туда, говорят, больше не пойдут. Потому что они увидели, что то потраченное время и ресурсы, которые заняли у них, которые они вот тратили, они как бы не оправдывают себя. То есть вложение гораздо больше, чем отдача.
Я добра памятаю першую конференцию «Новая Беларусь», выником якое стало створение объединенного переходного кабинета. Глядела в живом эфире, как все там отбывалось. Вот, коли обвестили имены сябров кабинету перших, это Латушка, Ковалевский, Сахачик, Азаров, вы тогда встали, публично заявили про то, что где женщины в кабинете, они повинны быть. Но после две женщины вошли в кабинет. Татьяна Зарецка, Алина Коушик. Позднее погодилась войти в кабинет Ольга Горбунова. Ти гэтага достаткова, с вашего пункта гледжання?
Ну, тут есть два момента. Первое, нет, этого, конечно, недостаточно, потому что женщин все равно меньше и в кабинете, и в офисе, в КС, чем мужчин. И тогда, когда я встала и сказала об этом, мой поинт был в том числе не только про то, про количественную представленность, но и про качественную, то есть чтобы вопросы прав женщин и гендерного равенства ставились и были бы приоритетными в политических, демократических структурах, что до сих пор мы не видим. Да, какие-то изменения немного мы наблюдаем, например, в риторике Светланы Тихановской, когда она выступает на различных международных мероприятиях среди женщин-лидерок, и это очень здорово видеть, и я думаю, что она тоже, как она сама говорит, сталкивается с сексизмом по отношению к себе и понимает теперь, как это работает. Это первый момент. Второй момент — это то, что вы, Анна, затронули очень хорошо, это как раз вот кейс Татьяны Зарецкой. Потому что я очень хорошо помню, какое количество хейта обрушилось на нее. Она сама писала о том, что ей писали анонимные различные письма с угрозами не только ей, но и родственникам и друзьям. И этот ее кейс, он как раз очень хорошо показывает, как и что происходит с женщинами в политике, если они совершают, например, какую-то, не знаю, ошибку.
Вот я вас перебью, просто поравнаю, что приблизно в той же самый час явилась информация про российский паспорт Сахащика, и это так само был великий скандал, и была информация про невельми докладную информацию про майомостную финансовую Татьяны Зарецкой. И вот выник этого скандала разный. Есть вот у этом некая закономерность?
Конечно, конечно, Анна, в этом есть определенная закономерность. Она как раз-таки заключается в том, что к женщинам и мужчинам проявляются разные требования, особенно если вот что касается, если они, появляется какая-то информация о них, которая там, не знаю, скандальная или связана с какими-то их ошибками, которые они могут совершить. Это может быть как более публично, менее публично, это не важно. Но смысл в том, что да, мы видим, во-первых, разный результат того, чем это завершилось. Во-вторых, мы видели абсолютно разную медийную, скажем так, составляющую этих двух историй. И то, сколько было вылито, как бы подобрать правильное слово, корректное, на Татьяну, вот всего вот этой, всей этой грязи и всего того, как пополоскали ее буквально там чуть ли не нижнее белье, доставая истории из ее прошлого, все возможные, которые уже не касались даже именно конкретно этой ситуации и так далее. И это как раз-таки именно вот про это. И когда женщина, например, другие смотрят на вот такую ситуацию, такую историю, то, конечно же, в голове у нас, и у меня в том числе тогда крутилась эта мысль о том, что нужно ведь очень-очень много смелости, ресурса, чтобы через это пройти или как-то абстрагироваться и не обращать на это внимания, что крайне сложно сделать.
Я згадаю 2020 год, от з'явлення жаночага трыо, потым Светлана Ціхановская узначаліла дэмакратычныя сілы. В той момент я вельмі шмат інтэрв'ю рабіла, і вельмі многія людзі мне казалі, як беларусы прасунуліся ў справе гендернай роўнасці. Асабліва расійскія і феміністкія эксперты пра гэта казалі, што вот вы настолькі наперадзе ад нас, так? А замежныя СМІ тады пісалі пра жаночую рэвалюцыю, кнігі выходзілі з такімі назвамі. Наколькі сапраўды беларусы прасунуліся ў справе гендернай роўнасці? Ці вынік от жаночай рэвалюцыі той 20-го году такі самы, як вынік мірнай рэвалюцыі 2020-го года? Это рэзкі адкат.
Я бы сказала так, што если мы говорим про общество в целом, то этот откат назад, он все-таки очевиден, потому что даже вот та тема гендерных квот, то, какую реакцию она вызывала, какое непринятие, и опять-таки вот эти разговоры про то, что зачем сейчас этим заниматься, есть вопросы поважнее, и это писали в том числе и иногда и женщины. Но если помнить, например, 2020 год, и я помню очень хорошо, как женщины, которые участвовали в протесте, говорили, и было много интервью об этом, и были исследования, которые показывали, что женщины очень по-другому после этого настроены, что они ощутили действительно свою субъектность, и что как бы их невозможно будет уже задвинуть назад, и у них уже не будет больше такого к себе отношения, что с их мнением можно не считаться, или их права можно нарушать, или что гендерные вопросы могут быть неважными и так далее. И здесь мы опять-таки наблюдаем, что женщины, и я работаю, например, с очень многими, мы все в фемсообществе работаем с разными женщинами, не обязательно, которые считают себя феминистками, они активистки, они женщины из очень-очень разных сфер, и они по-прежнему многие из них именно так и считают, так и думают. Но если мы посмотрим опять-таки на политический расклад сил, да, и на то, как сейчас эти вопросы звучат или, скажем, наоборот, не звучат, да, или как они уходят на какой-то другой план, то мы наблюдаем этот откат, к сожалению. Но есть еще и другая сторона, гораздо более ужасное, с моей точки зрения, это то, что есть среди политических акторов те, кто, ну вот, например, как один блогер, который тоже участвует сейчас, даже является лидером одного из блока, одной из групп на выборах в КС, говорил, что в Новой Беларуси, придя, мы будем, я не помню, там, может, не слово «истреблять», он упоминал, но что-то около близкое по смыслу, вот будем, значит, со всеми этими феминистками, ЛГБТК и всем остальным бороться, чтобы их не было больше и никаких этих гендерных вопросов не поднималось. И в этом смысле я, например, не вижу разницы между этими людьми, которые считают себя демократами и собираются строить какую-то свою вот новую Беларусь, где таким образом они собираются эти вопросы решать, чтобы нас вообще, ну, то есть, по сути, они нас не, даже не просто там боятся, они нас ненавидят. И, конечно же, исходя из этого, я вижу, что это такая же обратная сторона, как и политический режим Лукашенко, который примерно так же относится к, вот, к этим вопросам и к нам всем, к представителям разных уязвимых групп. И поэтому вот здесь у меня есть большое опасение, и да, я, например, иду на выборы в КС, но у меня, Анна, например, нет 100% уверенности в том, что придя в него, если меня выберут, я смогу там остаться, потому что, опять-таки, нужно очень много ресурсов, чтобы со всем этим сражаться. И если вот там окажутся такие люди, и их, например, окажется, ну, может, не большинство, но какое-то большое количество, то это будет, конечно, совершенно другая ситуация, и придет вместо того, чтобы заниматься какими-то вопросами важными, там, политическими, принятием решений в КС и работы для демократических перемен, придется еще очень много времени тратить на то, чтобы сражаться и внутри КС. Да? То, чего, например, не было в КС нынешнего состава. И мне кажется, что вот это мое опасение, и я почти уверена, что оно исполнится, к сожалению, что третий состав КСа будет в этом смысле гораздо более сложным, и нам придется очень много прикладывать усилий для того, чтобы эти вопросы поднимать и как-то их решать. И если, например, еще и не будет поддержки со стороны офиса и ОПК, то тогда это будет еще больший, к сожалению, откат назад.
Это вельми серьезные застероги. Мы будем протягивать отсушу ситуацию именно с пункту глядения гендерной ровности. Есть у вас отказ на пытание, что робить? Вот, ну, что можно робить у короткотерминовой перспективе, как бы это изменить? А какая долготерминовая перспектива для достижения гендерной ровности?
Я думаю, что мы, те, кто вот является экспертками, не обязательно экспертками, активистками в фемквир-сообществе, а туда входят женщины из очень-очень разных сфер, которые занимаются продвижением и написанием различных и полиси, и документов, и разрабатывают различные реформы, как, например, работать с гендерным образованием или гендерным в медицине, и многие другие, я не буду перечислять, в том числе и в политике. И мы этими вопросами занимаемся так или иначе и будем продолжать заниматься. И я бы сказала, что здесь самый главный и такой важный для нас момент, я бы, вот было бы хорошо, если бы нам не мешали, а еще лучше, если бы нас поддерживали. И вот это дало бы очень хороший для нас результат. Потому что проблема большая в целом работы женщин и женщин в политике, и в целом, например, фемсообщества тоже, это то, что наша работа очень часто невидимая, очень во многом. В силу того, что медийно не представлено, часто это не является важным, интересным для медиа того, чтобы это освещать. Иногда мы не можем представить, какие результаты работы из-за вопросов безопасности и так далее. Но в целом эта работа ведется, и это самое важное. И вот вы тоже были на форуме, фемфоруме нашем стратегическом, видели наше обсуждение феминистской Беларуси и тех шагов, которые мы уже предпринимаем и будем предпринимать дальше, потому что у нас есть эта цель — феминистская Беларусь. Мы к ней будем двигаться в любом случае. Поэтому это самое важное, что у нас есть эта цель, это видение. И я уверена, что сейчас у нас есть определенное наше сообщество, такая группа людей, да, которые этим занимаются. У нас будет становиться все больше и больше. Мы будем привлекать все больше и больше тех, кто нас поддерживает. Поэтому если не будут мешать и ставить палки в колеса, то это будет очень классный результат, я уверена, для будущей новой Беларуси.
Это вельми важное послание, которое вы сегодня выказали. И еще одно визуальное послание: червоная помада и сердце. Да? А какое ваше послание сегодня, я так разумею, но не только сегодня, вот таким чином?
Да, безусловно, для меня это такое послание, потому что накануне был день рождения у нашей коллежанки, феминистки Маши Колесниковой. И, конечно же, красная помада — это ее символ, и это сердечко, которое она тоже обычно нам вот этот символ показывала всегда. И, конечно же, мое личное и все наши устремления, это чтобы как можно быстрее и Маша, и все политзаключенные женщины, и все политзаключенные в целом побыстрее бы вышли на свободу. И, безусловно, одна из частей направлений нашей деятельности в фемсообществе, в фемгруппе, например, в организации «Политвязанка», это как раз-таки вот вопросы, связанные с женщинами-политзаключенными, их сделать их видимыми, нацеленными на реабилитацию их. А еще накануне была акция, которую делала команда Оли Горбуновой и службы «Одно окно». Это джинсовый день, который отмечается во всем мире против сексуализированного насилия. И я лично и многие мои коллежанки тоже присоединились к этой акции. И я знаю, что «Радио Свобода» как раз тоже публиковала снимки белорусок, которые эту кампанию поддержали.
Дякую вялікія, што прыйшлі ў наш эфір і падзяліліся сваім бачаннем і сваёй экспертызай. Гэта сябра кантактнай групы па Беларусі ў Радзе Европы, лідарка фэм-фракцыі другога складу каардынацыйнай рады, гендерная экспертка Юлія Міцкевіч. Дякую вялікі. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.